Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Каба на Виноградах в Праге. О современной чешской социальной и документальной фотографии мы сегодня будем разговаривать. В Праге, в городской ратуше, проходит выставка фотографий конкурса «Чек пресс-фото». И за нашим столом председатель жюри этого конкурса, известный фотограф Андрей Райзер, Женя Снежкина, писатель и журналист, известный фотограф, путешественник, который часто бывает в России, Дана Киндрова, и мой коллега, журналист и фотограф Владимир Ведрашко. Мне кажется, что выставка это является заметным событием для Праги, для Чехии. В России, надо сказать, выставки World Press Photo, национальным аналогом которого является Чек пресс-фото, проходит гораздо скромнее. Я попросила нашу коллегу Сашу Вагнер поговорить с одним из призеров Чек пресс-фото 2004 года. Журналист газеты «Младый фронт» Днес Ян Рыбаш. Он получил премию за снимок, который был сделан в Беслане. Это похороны ребенка, который погиб во время теракта.
За последние годы я действительно был в большинстве горячих точек – Ираке, Афганистане, в Чечне, но до сих пор теракт в Беслане – самая страшная трагедия, какую мне довелось увидеть, и самая эмоциональная. Я попал в Южную Осетию через несколько дней после того, как там закончилось кровопролитие. На каждом кладбище тогда прощались с убитыми, скорбь, матери хоронили своих детей. Это было действительно ужасно. Я ставил перед собой не цель демонстрировать чужие переживания, скорее таким образом рассказать об одной из многих человеческих судеб. Иногда жизнь может нести позитивный заряд, иногда негативный. Но Беслан был определенной вехой в череде трагических событий, которые в России предшествовали этой трагедии. Страдание к этому имеет непосредственное отношение. При этом я никогда не пытался показать исключительно страдания. Для меня всегда было важно представить страну, где я снимаю, такой, какая она есть, найти в ней что-то особенное. В случае России я всегда вспомнил о том, что Запад не способен понять эту огромную страну, не знает, как к ней относиться. Именно это стало для меня вызовом — показать Россию не только Западу, но и Чехии с немного иной перспективы, так, чтобы опровергнуть существующее о ней представление. Мне всегда нравилось немного дразнить людей. Не только рассказывать о том, как все происходило, но и пытаться показать, что стереотипы не всегда отвечают действительности. Впервые я взял в руки фотоаппарат во время своей поездки в начале 90-х в Сибирь. Мне тогда хотелось просто оставить себе на память те потрясающие пейзажи, которые я увидел. В то время я учился на первом курсе геологического факультета. Коммунизм закончился, и все тогда ехали на Запад. Я же считал, что эта часть света от меня никуда не убежит, поэтому без долгих раздумий согласился принять участие в геологической экспедиции по Сибири. С тех пор я постоянно возвращался в Россию. Так получилось, что с самого начала я писал о своих поездках, так как во время учебы на геологическом факультете зарабатывал себе на жизнь журналистикой. Со временем мне захотелось рассказать о судьбах людей. Так постепенно я заинтересовался и более серьезными российскими темами, начал освещать зоны конфликтов, например, в Чечне. Первый конфликт, который мне удалось увидеть собственными глазами, был Нагорный Карабах. События на границе Азербайджана и Армении стали одной из причин распада Советского Союза. В то время мы все еще жили, по сути, при коммунизме. Мы твердо знали, что миром руководят из Москвы, которая контролирует и жизнь в Чехословакии. И тут вдруг началась война в Советском Союзе. Это было очень необычно.
Работа репортером в горячих точках сопряжена с риском. Вы помните о каких-то моментах, когда вашей жизни угрожала опасность?
В Беларуси я фотографировал митинг оппозиции во время предыдущих президентских выборов. Там было очень много людей. В одном из темных переходов в Минске на меня напали и жестоко избили. Я до сих пор не знаю, кто это был. Можно выдвигать разные гипотезы, почему это произошло, но некоторые белорусы мне говорили, что, вероятно, это случилось из-за того, что я журналист.
Ян Рыбаш закончил рассказ. Я поговорила с директором конкурса «Чек пресс-фото» Данилой Мрасковой о разнице между мировым проектом WordPress Photo и его чешским аналогом. А надо сказать, что WordPress Photo – это международная некоммерческая организация, которая поддерживает репортерскую фотографию. В 1955 году была основана эта организация, и в 1995 образовался конкурс «Чек Пресс Фото». Паня Даниила, гуманитарный стиль проекта World Press Photo известен. Это репортажная фотография, это интерес к социальным тематикам, к горячим точкам, к жизни простых людей. А вот чем отличается чешский взгляд на такого рода фотографию? В чем особенность Czech Press Photo?
Я начала организовать Czech Press Photo на основе от того, что я была членом международной жюри World Press Photo несколько раз, и мне очень это понравилось, и захотелось что-то подобное организовать и у нас. Но разницы большие, конечно, потому что в World Press Photo участвуют фотографы из всего мира, а в Czech Press Photo участвуют фотографы, живущие в Чешской или в Словацкой республике. Это могут быть, конечно, даже иностранцы, которые здесь живут и работают. Потом дальнейшая такая основная разница в World Press Photo, международные жюри обсуждает более чем 100 тысяч работ. Czech Press Photo – это 3,5 или 4 тысячи. Это значит, есть возможность в течение нескольких дней очень серьезно и очень ответственно обсудить каждую единственную работу. Это я очень ценю. Czech Press Photo участвуют не только уже работающие фотожурналисты, но тоже документаристы, а даже студенты фотографических школ. Значит, Czech Press Photo открыто всем новым тенденциям в современной фотографии, журналистической, репортажной, документарной, даже художественной. Что я очень ценю в Czech Press Photo, проявляется оригинальная такая традиция чешской фотографии. Не только глубокий гуманизм, но тоже глубокое чувство юмора, иронии, даже автоиронии. И, конечно, лиризм и поэтизм. Значит, отношение фотографов к объектам никогда не холодное, наполнено чувствами. Это такое очень типичное для чешской фотографии, даже для репортажной, документарной фотографии.
Выставка проходит в ратуше. Вы чувствуете интерес публики к ней?
Czech Press Photo в течение 15 лет уже стало очень-очень популярным. Люди уже летом спрашивают, когда опять будет дальнейшая выставка Czech Press Photo. Люди приходят, чтобы не только видели и как-то прожили зеркало своей жизни, но тоже они хотят узнать, что возможно более о объектах, о том, что случилось. Значит, у нас всегда такие очень подробные тексты к фотографиям. И люди не только смотрят, но тоже читают, спрашивают. И я говорила о таких типичных свойствах чешской фотографии. Она проявляется на выставке, например, люди очень оценивают не только репортажи из Хайти, из Бангкока, из Афганистана, Ирака и так дальше, но тоже очень оценивают такие фотографии, касающиеся ежедневной жизни. В этом году, например, у нас на выставке такая очень сильная серия о парадоксах, лучше сказать, о сюрреализме ежедневной жизни. Там такая серия, где зритель может встретить красную синтетическую корову на улицах Праги или соревнование зайцев на Пражской площади и подобные смешные ситуации из ежедневной жизни. И не только то, очень такая интересная серия, даже политическая серия, о том, как праздники ожидали прилет самолетов президентов Обамы и Медведева в Прагу. Интересные, смешные ситуации, когда люди приносили кресла прямо в окрестность аэродрома, чтобы лучше снять снимки прилета этих самолетов и так дальше. Эти такие детали из ежедневной жизни, они очень-очень интересные и сильные.
Ваша любимая фотография или серия на выставке «Чеспресс-фото» этого года?
Была очень большая дискуссия о фотографии этого года. Это был главный приз. Это портрет девушки из Гаити. Может быть, эта фотография самая близкая моему сердцу. В глазах этой, может быть, 7-летней, 10-летней девушки, в ее глазах отражается вся трагедия этой страны.
Данила Мраскова о своей любимой фотографии конкурса «Чеспресс-фото» этого года. И я предлагаю послушать Яна Прокопа. Он один из директоров Национального музея фотографии в городе Инжихов-Градец, который представляет современную чешскую фотографию. Александр Вагнер с ним разговаривал.
Мне кажется, что чешская фотография сейчас переживает лучшие времена. Наши учебные заведения могут сравниться с мировыми школами фотографического мастерства. Только среди чешских композиторов, наверное, можно найти больше мировых имен. Существует традиционная чешская школа фотографии, многие представители которой получили международное признание. Например, Йозеф Судак, который работал в межвоенный период, Франтишек Дертикул, далее Александр Хакеншмидт, который работал в США, а из более современных фотографов можно назвать Йозефа Куделку, который снимал события 68 года. Последние занимались документальной и социальной фотографией. Если фотограф занимается исключительно документальной фотографией, то ему приходится очень нелегко, потому что спрос на такие работы не так высок по сравнению, например, с рекламной или художественной фотографией. По этой причине современный тренд скорее связан с постановочной фотографией. Постановкой занимаются даже документалисты. Есть даже отдельный жанр, который называется «новая документальная фотография». Это изображение на границе моды и рекламы.
Например, на одном из самых престижных современных чешских конкурсов для фотографов «Чеспресс-фото» в основном представлены снимки, сделанные в жанрах документальной и социальной фотографии.
Я думаю, что выбираемые чешскими фотографами темы отвечают тому, что происходит в обществе, связанные с событиями, которые в определенное время вынесены на обсуждение средствами массовой информации. Сейчас актуальны проблемы экстремизма или общественной апатии. Это интересно не только по содержанию, но и с визуальной точки зрения. На «Чеспресс-фото» чаще выигрывают снимки, сделанные за границей, где происходят какие-то конфликты, природные катастрофы и так далее. На мой взгляд, это несправедливо по отношению к другим фотографам, которые не столь удачливы, чтобы быть посланными информационными агентствами или газетами туда, где происходят события мирового масштаба. В общем, конечно, хорошо, что подобные конкурсы существуют, но на них не всегда представлено лучшее из того, что снимают у нас. Как правило, это скорее отражение спроса на фотографию различных журналов и газет, которые не всегда задумываются о качестве. Средства массовой информации гонятся за сенсацией, а качество для них остается второстепенным.
В последние годы главную награду на конкурсе «Чеспресс-фото» чаще получали фотографии, документирующие трагедию. Землетрясение на Гаити, авария на автомагистрали, драка перед зданием суда. Часто жюри аргументировало свой выбор тем, что сделать такие фотографии очень сложно, сложно поймать момент. Как профессиональный фотограф, вы согласны с таким утверждением?
Это сложный вопрос, потому что фотографу нужно проникнуться болью и страданием людей, которых он снимает, но иначе о случившемся рассказать невозможно. Мне кажется, что о человеческой трагедии говорить нужно. Это проблема, которую решают все военные репортеры или журналисты, делающие репортажи во время природных катастроф. Как относиться, например, к фотографии, получившей награду на World Press Photo, на которой изображена заваленная грязью мертвая девочка? Эта проблема необходимо конкретного фотографа, конкретной ситуации, чутья того, кто снимает. С другой стороны, мне кажется, сейчас сложнее делать такого рода фотографии, потому что приняты законы по охране личных данных, которые ограничивают фотографов-документалистов в их деятельности. Это проблемы, мешающие современным фотографам свободно творить, так как это делали их коллеги в 50-х, 60-х и 70-х.
Ярослав Прокоп, директор Национального музея фотографии, фотограф. «Свобода» в клубе КАБА, современная чешская документальная и социальная фотография, выставка конкурса «Чек пресс-фото» в Праге. Давайте начнем эту часть разговора с того, какие карточки или какие серии карточек вам кажутся самыми выдающимися, что ли, на этой выставке, на этом конкурсе. Я думаю, что нам надо начать с Андрея Райзера как председателя жюри.
Ну, я не буду говорить про то, которые мне больше всего нравились, потому что, в принципе, результат жюри – это мое мнение тоже. Я хотел больше рассказать про то, что «Чек пресс-фото» – это единственный большой конкурс для фотографов, где в жюри участвуют люди из всего мира. Я это считаю очень важным моментом. Думаю, что если бы это было не так, а все юроры были бы чехи, конкурс бы стал очень провинциональным. И я очень рад, что каждый год приезжают к нам люди из Америки, Франции, Испании, Англии. И это люди, которые очень сильно разбираются в фотографии, так как они в первую очередь не фотографы, а они редакторы, которые работают с фотографией. И так как уже название «Чек пресс-фото» говорит, это фотография журналистическая, а не художественная. Я считаю, это люди, которые больше всего подходят к этой работе жюри. Их руками проходит каждый день сотни тысяч фотографий. Думаю, что они действительно высокие профессионалы. И это можно видеть в результате этих фотографий, которые выставлены в Пражской ратуши.
Андрей, ну, может быть, хотя бы несколько слов не о главной карточке, о которой сказала уже Данила Мраскова, это фото девочки из Гаити, но, может быть, дополнительные призы?
Я очень люблю фотографии, которые не всегда получают главный приз или даже первый приз в категории. У нас там 8 категорий. Но должен сказать, что всегда эти фотографии получают, ну, хоть второй или третий приз. Это часто фотографии черно-белые серии, которые сделаны в какой-то такой традиционном стиле чешском. Такие интимные репортажи про жизнь людей где-нибудь в маленькой деревне. Это не события мирового значения, это всегда очень такие скромные, маленькие истории про жизнь простых людей. Мне в голову приходит, например, имя, не знаю даже, как его зовут, Вагнер, во всяком случае, его фамилия, который каждый год, я уже даже замечаю его фотографии, хотя это всегда абсолютно анонимно происходит, по его стилю.
Он же, кажется, и Россию снимает.
Да, у него много серий из России, да.
Спасибо. Андрей Райзер, Дана Киндрова.
Вот какой парадокс, потому что я рассказывала с одним членом жюри, это Владимир Бергус, профессор вот на одном этом нашем заведении фотографии. Он именно говорит, что Мартин Вагнер, с его точки зрения, он очень традиционный. Там их очень много, там 24 студентов там в этой школе в этом году на Czech Press Photo, и что они гораздо лучше. И он ему, именно ему сказал, что было трудно дать ему даже вот это пресс, потому что там ничего нового нет. Видите, как это вот сложно.
Может быть, вы опишите пару его карточек все-таки для представления о том, что он снимает?
Итак, там, например, две серии у него представлены. Одна вот получила третий пресс. Это вот там недалеко под Екатеринбургом. Там, ну, не крестной ход, но освящение такое. Там просто на берегу речки там священник крестит. Так вот, эта серия мне очень нравится. И потом следующая серия, это там в Сибири, там живут люди такие, там, это зимой, такие простые фотографии черно-белые.
Дана Киндрова, спасибо. Владимир Ведрашко.
Мне более всего запомнились серии, я, пожалуй, их просто назову, это Ян Цага, «Пловцы». Это
то, что называется паралимпийцы, хотя я не знаю, как правильно назвать этих спортсменов. Это люди, у которых либо нет руки, либо нет ноги. Снимки сделаны сверху, с одной точки. Меня поразили эти снимки, хотя, в общем, это не новинка в фотографии, снимать людей с разными увечьями. Но дело в том, что то, как спокойно это снято, как это просто повествовательно и прозаично, там нет никакого любования или героизации. Там понимаешь, что вот этот человек никакой не инвалид. Он абсолютно такой же, как и ты. Более того, он способен делать то, что делаешь ты, только он этим занимается, а ты вот о двух руках, двух ногах, ты этим не занимаешься. Симпатичная очень серия, которая не банальна, которая заставляет подумать о себе самом, прежде всего, не о фотографии, не о пловцах. Очень хорошая серия Милана Яроша «Дети и животные. Терапия без слов». Мне вообще нравятся такие фотографии, которые рассказывают не то, что я знаю, не то, что обычно, банально и каждодневно, а то, что банально, обычно и каждодневно, но то, что мне не встречается в моей жизни, чтобы я увидел что-то новое. Назову еще одного автора – Роман Вондроуш. У него есть серия «Человек в городской среде», которая показалась мне совершенно неинтересной, при том, что она очень красивая и очень техничная. Но я начинаю с этого, потому что есть другая серия у него же, которая показалась мне очень интересной. Это серия про охоту. Кажется, она называется «Чешская охота». Я не поклонник охоты, я скорее прильнул бы к зеленым. Но то, что я увидел на этих снимках, это так сильно отталкивает от идеи убийства животных, что если бы я был охотником, наверное, я бы просто вышел бы из их доблестных рядов. Это вот убиение птиц и зверей просто ради удовольствия, не ради еды. Иди в магазин и купи себе еду. Я даже не знаю, была ли у Романа Вондруша такая задача показать, как некрасиво, неэстетично, как омерзительно охота на зверей. Не знаю, может быть, он как раз большой поклонник. Но вот во мне, если уж говорить о личном восприятии, да, вот во мне эта серия вызвала сильное чувство.
Сильное чувство. Владимир Ведрашко, спасибо. Женя Снежкина.
У меня важен, в первую очередь, литературный сюжет в репортажной съемке. И поэтому мне безумно понравилась серия о двух бездомных, трансвестите и пенсионере. И Рождестве, которые сотрудники редакции, собственно, фотографы и его ассистенты, устроили этим людям. Это было последнее Рождество, к сожалению, этого пенсионера. Он умер через полгода после съемки. Но вот эта серия с этими необычными людьми, она мне, конечно, очень запомнилась.
Женя Снежкина, спасибо. «Свобода в клубе Каба», современная чешская документальная и социальная фотография, выставка конкурса «Чек пресс-фото» проходит сейчас в Праге. Председатель жюри конкурса «Чек пресс-фото» Андрей Разер, журналист-писатель Женя Снежкина, фотограф Дана Киндрова, журналист и фотограф Владимир Ведрашко. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве проходит конференция общественного движения «Московский совет». В ней участвуют депутаты Госдумы и Московской городской думы, представители оппозиционных партий и движений, общественные активисты. Общественное движение «Московский совет» было создано в 2009 году для координации действий социальных движений региона. В Башкирии по распоряжению главы республики создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в торгово-развлекательном центре «Европа» в Уфе, в результате которого вчера погибли 2 человека. В подмосковном Ногинске в субботу вечером неизвестными избит Никита Слепнев, лидер молодежного движения «ОСА», помощник депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева. Депутаты Госдумы России, члены Совета Федерации от Чечни, потребовали отставки вице-спикера Нижней Палаты, лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его недавними резкими высказываниями о межнациональных отношениях. Франция и другие страны Запада могут ужесточить санкции против Ирана в связи с неудачей завершившегося в Стамбуле очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Мишель Альо-Мари. В Албании выдан ордер на арест 6 офицеров Национальной гвардии. Их подозревают в причастности к гибели 3 человек при разгоне антиправительственной демонстрации в пятницу в столице страны Тиране. Меры по обеспечению устойчивого экономического роста и снижению безработицы станут главной темой ежегодного послания президента США Барака Обамы о положении страны, с которым он выступит в ближайший вторник перед обеими палатами Конгресса. В Португалии сегодня пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют 6 кандидатов. Наибольшие шансы у действующего президента, представителя социал-демократической партии Анибала Каваку Силвы.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Каба» на Виноградах в Праге. Современная чешская документальная и социальная фотография, конкурс «Чек пресс-фото» и выставка работ с этого конкурса, который проходит сейчас в Праге в ратуше. И за нашим столом председатель жюри «Чек пресс-фото» Андрей Райзер, журналист и писатель Женя Снежкина, фотограф и путешественник Дана Киндрова, журналист и фотограф Владимир Ведрашко. Мы закончим предыдущую часть на описании серии, которая так поразила Женю Снежкину, и меня она поразила тоже. Трансвестит и пенсионер, который встречает Рождество в своем доме. Я думала, как бы снял такую серию «Русский фотограф», непременно были бы выпечены странности этих людей, их сексуальная ориентация, была бы какая-то двусмысленность в этой работе. А здесь, мне кажется, такой простой домашний репортаж. Вот с чем это связано, по-вашему, Женя?
Вот я повторю о том, о чем говорил Андрей, что это особенность чешской фотографии в ее максимальной домашленности и приближенности к человеку, что отменяет, конечно же, и уже и социальный статус, и особенности сексуальности, и особенности возраста, и так далее. Вот, но тут вот мы поговорили, выяснили, что, оказывается, автор фотографии вьетнамка, которая...
Вот, может быть, Андрей Райзер расскажет об этой девушке?
Я не знаю, эту девушку, она работает в журнале «Млада фронт Аднес». Большинство своих фотографий делает для обложки журнала и занимается фотографией портретов. То есть это не очень типичная работа для нее.
В одной из утренних программ я случайно увидела ее интервью. Блестяще, говорила, с детства живет в Чехии, и она рассказывала, как она, вьетнамка, вживалась в чешскую культуру. Ну, потому что раскосый человек в европейском обществе – это уже история. Поэтому мне понятно, почему она других так близко снимает. Она сама себя чувствовала другой очень долго.
Спасибо, Жень. Меня что еще понравилось или развеселило? Очень много всяких образов политиков. Как русских и американских, так и чешских. И они какие-то ужасно забавные, прошу прощения. Вот тоже для русского зрителя это не совсем понятная история, почему они такие. Дана, у вас есть объяснение, Дана Киндрова?
По-моему, те фотографии, которые туда посылают, они выбирают такие фотографии. Это всегда вы сможете сделать, если вы будете снимать политика. Всегда такие моменты бывают. Это, например, как в парламенте. Тоже потом фотографы выбирают, как он, например, читает газету. Ясно, что такие фотографии потом будут успешны. Я думаю, что вот ничего другого в этом нет.
Дана Киндрова, Андрей Райзер, есть дополнение?
Я думаю, что это немножко имеет общее с чешским чувством юмора. В Чехии политик – это не авторитет. И так они к ним относятся. Они любят над ними издеваться. И, в принципе, они правы, потому что есть за что. Я думаю, это как раз вот то, что в этих фотографиях всегда можно видеть. Это всегда немножко критичный взгляд на этих людей.
Спасибо, Андрей. У Володи Ведрашко я хочу спросить. Вот эту разницу в чешской социальной документальной фотографии и русской ощущаете? Как она для вас выглядит?
Разница ощущается так же, как между чешским обществом и тем, что в России называется обществом. В Чехии действительно люди очень близко, как молекулы, друг к другу. Они действительно и ценят друг друга, не то что больше или меньше, они ценят друг друга иначе. Это личности со своим личным пространством, со своим личным достоинством, со своей личной жизнью. Вот это все находит свое отражение в фотографии. И поэтому это так удивительно для русского глаза, для российской традиции, где разглядывание какого-то домика в снегах в Сибири, это всегда вот немножко умиление, вот как люди, дымок, чтобы над трубой шел, купола. Здесь эти вещи абсолютно часть человеческой и общественной культуры. это будничные вещи. Поэтому то, что говорили наши коллеги о будничности и домашности чешской фотографии, это не ее какие-то удивительные черты. Это просто ее совершенно имманентно присущие ей качества.
Спасибо, Владимир Петрович. Женя Снежкина.
Я, Владимир, хотела немножечко возразить. Мне кажется, давайте. Что это не вопрос не столько в обществе чешском, сколько в численности населения в Чехии. Людей очень мало. Чехов вообще мало по сравнению с любыми другими народами.
И они есть должны вглядываться друг в друга.
Никто друг от друга не денется никуда. Это вот история про то, что ты должен воспринимать человека, своего соотечественника, таким, какой он есть.
Женя Снежкина хочет Владимир Петрашко возражать.
Я хочу сказать, что это очень распространенное мнение, что люди хорошо друг к другу относятся, потому что их мало. Женя, я не абсолютизирую то, что вы сказали, но мне кажется, что когда... Про Беслан мы говорим как про объект съемок замечательных зарубежных журналистов. И не говорим замечательных русских журналистов, которые это сняли. Мы еще раз говорим о культуре, извините, европейского или американского взгляда на трагедию. Эта культура внутренняя, она предполагает сострадание, предполагает ужас от того, что произошло. Поэтому самые лучшие фотографии о российских трагедиях сняты зарубежными журналистами, фотографами.
Или российскими журналистами, которые работают, извините меня, ради бога, на центральные, совершенно западные, верно. Европейские мировые агентства.
Совершенно верно. И когда людей много, или они живут в Канаде, или в Австралии, или в США, десятки и сотни миллионов, но они относятся к убийству одного ребенка с таким состраданием, к которому в России, при всем том, что там пространства большие, гуманизм, православие, можно долго перечислять. Но знаете, как будто ничего не произошло, когда у тебя убили 300 человек. Демонстрации массовые по этому поводу проходят в других странах, а не в России. Нет терроризма, кричат итальянцы. То есть полностью другая общественная среда, общественная культура и социальная фотография всего лишь отражение состояния социума.
Владимир Ведрашко, я бы вот еще сказала здесь, что меня удивило большое количество социальных типов на выставке «Чек-пресс-фото». Это и какие-то цирковые актеры, и пациенты больницы. Наполовину эта серия представлена черно-белыми рентгеновскими снимками с какими-то цепочками, железочками, с артефактами. Своеобразный чешский юмор, с одной стороны, действительно теплый, с другой, очень самоироничный, на грани сюрреализма. Женя Снежкина хотела возразить, коллеги Ведрашко.
Я тебе уже хотела возразить. Обратила ли ты внимание, что... Чешское общество было представлено в основном больными, фриками.
Политики тоже фрики,
конечно,
Женя.
Безусловно.
Люди, которые пережили Вторую мировую войну, серия с пенсионерами, которые пережили Вторую мировую войну и были партизанами. Ну, какие же они фрики, это очень серьезная вещь.
Стороне стоит. А в основном это люди из разных очень крайних социальных сред. И единственная серия, в которой было действительно чешское общество, это серия трагедий. Наводнения, когда были взяты самый простой срез, там, маравов, эти самые-самые простые люди. В основном это были люди из крайних социальных.
Так, я считаю, что уже должны Андрей Райзер и Дана Киндрова отвечать.
Но он уже умер, но такой выдающийся кинооператор Шпата, документарист, рассказал, что сделать хороший снимок о людях, которые живут совсем нормально, они просто так, как все обыкновенные, это очень трудно. Но снять того, кто пьет, кто живет где-то там, вот как эта вот серия вот этих двух бомжев, это гораздо проще. Так, может быть, это тоже вот такой, за этого выбирают вот эти темы, потому что, наверное, это очень трудно снять нормальную жизнь.
Критика, то есть, принимается, да. Андрей Райзер,
по-моему,
специально выбирают фриков?
Я думаю, что очень много серий вы можете и на этой выставке, в конце концов, видеть. Такая очень обыкновенная серия, не очень бросается в глаза про свадьбу, которая кончается трагедией, потому что ломается мостик деревянный под ним. Это нормальные люди, которые решили на природе обряд брака провести. Закончилась эта трагедия. Это этот фотограф, конечно, не мог предвидеть.
Я вот хотел спросить, ну, наверное, это был просто приглашенный фотограф.
Да, который снимал эту свадьбу. Я бы еще хотел сказать, надо на чек-пресс-фото смотреть, конечно, специальными глазами. Очень важно, что это фотография, которая должна... каким-нибудь образом информировать, рассказывать про какие-нибудь истории. Поэтому я абсолютно не согласен с мнением Владимира Биргуса.
Кто этот человек? Расскажите
это
нам.
Это профессор. Ведет очень хорошую, я считаю, лучшую школу в Чехии, может быть. Но он занимается не журналистической фотографией, и его студенты тоже не занимаются журналистической фотографией. Поэтому это очень трудно. Много замечательных фотографий не имеют шансов в нашем конкурсе, потому что это не журналистические фотографии. Я даже думаю, что такой большой фотограф, как Судек, у него не было бы шанса получить приз, потому что там очень точные критерии. И люди, которые критикуют результаты чек-пресс-фото, делают одну большую ошибку. Они не прочитали эти критерии. Если знать, что фотография года – это главный приз, что это должно быть важное событие, что эта фотография должна иметь месседж, тогда уже становится ясно, что самая красивая фотография пейзажа не имеет шансов получить этот приз, потому что не отвечает критериям. И поэтому надо смотреть на чек-пресс-фото. Вот как раз вот это вот слово «пресс» очень важное. Конечно, есть много замечательных фотографий, но они не имеют значения для чек-пресс-фото конкурса, а может быть в других конкурсах, да.
Если говорить совсем простыми словами, это должна быть фотография, которая обычно попадает на страницы газеты, журнала, общественно-политического какого-то обозрения.
Иногда не попадает, или попадает после того, как выиграла приз в чек-пресс-фото. Меня часто спрашивают, как я считаю уровень чешской фотографии, она хорошая, отвечает мировому стандарту или нет. Я всегда отвечаю на это немножко так, стараюсь выкрутиться из этого. Я считаю, что фотография всегда отражает качество медий в этой стране, для которой эти фотографы работают. Я должен сказать, что уровень журналов и газеты такая низкая сегодня, что в принципе редакторы этих журналов должны были бы учиться у этих фотографов или у юроров чек-пресс-фото, которые, видимо, разбираются гораздо лучше в том, как работает фотография, как работает серия фотографий. Это же не просто 10 фотографий, которые я уложу. Представьте себе такую вещь. Ну, 10 самых красивых слов русского языка я возьму, напишу их за собой. Это же не будет стихотворение никогда в жизни. Там есть грамматика какая-то, и фотографии тоже. Это история, которая должна иметь начало, среднюю часть и какое-то развитие, окончание. И это в наших журналах, к сожалению, очень редко.
Андрей Райзер. «Свобода» в клубе «Кааба». Чешская современная социальная документальная репортажная фотография. Фотографии конкурса «Чек-пресс-фото». Владимир Ведрашко хотел продолжить дискуссию.
Поддержать то, что сказал Андрей, о работе серии фотографий. Есть на конкурсе на этом «Чек-пресс-фото» серия о душевнобольных. Вот если вы возьмете одну из фотографий, на которой запечатлена кружка на столе и два стула, и возьмете ее отдельно, будет непонятно, что это, зачем. Ну да, философская фотография. Но когда вы поместите эту фотографию и рассмотрите ее в серии с другими фотографиями, снятыми в больнице для душевнобольных, она приобретает совершенно другой вес. Ты представляешь, как эти люди подойдут к столу? Вот что они будут делать с этой кружкой? Она одна, в стуле в два. Она ровно посередине стоит. В этой же серии две лавки, привязанные цепями к дереву. Дерево в центре и две лавочки, предложенные в кадр для того, чтобы, или находящиеся там, для того, чтобы люди сели и поговорили. Но они связаны цепью, привязаны к этому дереву. Вы знаете, вот рассматривать эти фотографии, особенно в серии, с другими фотографиями этой же серии, где лица этих людей, где у них все время какой-то выбор в глазах, это очень интересно, это очень человечно, и это совершенно не рассматривание патологии. Вообще в Чехии вот эти все инвалидные дела, коляски, все, это не имеет интереса как чего-то необычного и патологичного. Это составная часть общества. Это вот та самая страна, где по тротуарам возле Вишеграда какие-то девочки, мальчики, юноши, педагоги возят вот этих детей на колясках в метро. Это очень распространено. Во всяком случае, это так отличается от России, что для русского глаза это абсолютно новая ценность.
Владимир Ведрашко, спасибо. Дана Киндрова.
Вот один наш фотограф, Павел Диас, называл вот эту тенденцию, которая появилась именно с 90-х годов, квазигуманизм. У него был больной сын, который умер, он помогал этим детям, и он мне в то время говорил, мне это уже надоело, как все пользуются этими людьми и фотографируют. И раз у меня был разговор с Синдром Штрайтом, который тоже снимал какие-то дети, кто там в Терезине, и редактор, она с ним говорила, он говорил, я им помогаю, и так, вот этот редактор положил вопрос, каким образом вы помогаете этим детям и помогаете себе, потому что это хорошая тема. В настоящее время того уже столько нет, но было такое время, что много фотографов снимали вот эту тему. Я еще вернусь к этой фотографии, которая вот...
Победила, да, девочка с Гаити, раненая
девочка. Мой взгляд такой, что это немножечко кич. И еще вот история вокруг. Но если я путешествую в Западной Африке, там столько детей, у которых я бы нашла фотографии гораздо лучше. Но здесь эта история, так она поддерживает эту фотографию. Много моих коллегов, фотографов, все удивлены, почему. Потому что это вот история, которая вокруг этой фотографии, но с визуальной точки зрения. Без этой истории это ничего.
Дана Киндрова выступила с критикой решения жюри, возглавляемого Андреем Райзером, но я бы хотела послушать комментарий Жени Снежкиной, Жени психолог по одному из своих образований, и, может быть, вы прокомментируете то, что сказал Владимир Ведрашко и Дана Киндрова, вот эти съемки людей-инвалидов. Мне кажется, что в Европе и в России это пока что значит совершенно разные вещи.
Ну, если вспомнить, как бы, действительно количество фотографий о больных инвалидов, какой процент этих фотографий занимает выставку, это несколько сотен работ. Потом серия в доме для душевнобольных, в сумасшедшем доме, серия паралимпийских игр и еще несколько серий колясочников, инвалидов-колясочников, которые таким или другим образом преодолевали себя там и побеждали. С одной стороны, это складывается в некоторый смысловой ряд. И можно к нему относиться как к некоторому спекулированию, потому что действительно с точки зрения визуального зацепить вот этой гримасой душевно больного ребенка, конечно, получается гораздо лучше. С другой стороны, возникает масса вопросов по поводу, например, по поводу серии с аутистами. Я знаю, как тяжело работать с аутистами. И я знаю, что сделать кадр, где мальчик лежит под кроватью, он точно в тот момент, когда он находится под кроватью, он точно не хочет никого видеть. И лезть к нему с рыбьим глазом фотообъектива в это его вот эта замкнутость и желание уйти от мира, я не знаю, до какой степени это этично, например. Это второй смысловой ряд. Но третий смысловой ряд для меня не менее значимый. Это то, что чешское общество смотрит на себя, в том числе глазами всех этих несчастных людей. И это уравновешивает эту историю.
Женя Смешкина, спасибо. Но теперь я бы хотела к Андрею Райзеру обратиться. Рано или поздно в работе фоторепортера мы подходим к теме этики профессии. Насколько фотограф имеет право близко подходить к трагедии? Неизбежный вопрос 20 века и 21-го теперь. Фотографы – трагедия, фотографы – война, фотографы – катастрофа. Это спекуляции или это то, чего требует общество?
Ну, я думаю, эти фотографии не то, что имеют ли они право, они обязаны. Это их работа. Их посылают в Афганистан не потому, чтобы они снимали красивый парк или прекрасный лес и высокие горы Афганистана, а потому, чтобы они снимали то, что там происходит. К сожалению, происходит в мире очень много грустного, поэтому на этой выставке это как зеркало, что происходит в мире. Но я бы хотел еще к фотографии, которая выиграла главный приз. Во-первых, фотографии года – это одна фотография, не может быть серия. Почему я считаю, что эта фотография справедливо получила свой первый приз? Я не считаю, что это простая фотография, и что их можно сделать в любой ситуации, где какая-то трагедия происходит. Мне кажется, когда я смотрю на эту фотографию, первый план – это, конечно, это несчастье этой девочки. В принципе, никто за это не мог. Это не война была, это было землетрясение в Гаити. Но в этой фотографии есть какая-то надежда, потому что все-таки о ней позаботились. Это первая вещь. Не всем получается такое счастье, что о них заботятся, если что-то страшное с ними случается. Во-вторых, там есть что-то магическое. Меня она гипнотизирует. То есть это не просто снимок больной или раненой девочки. Там есть что-то, что исходит изнутри, Я не могу это описать. И это меня больше всего интересует на этой фотографии. То, что я могу объяснить, как это можно сделать, это простые фотографии. Это можно выучить. А есть потом такой момент, когда начинается настоящее мастерство фотографа. Это вещи, которые не имеют никаких правил. Когда человек бросает правила и находится уже в какой-то высшей сфере, каким образом передавать картинами чувства, ситуации и так далее. Мне кажется, что эта фотография очень правильно получила первый приз. Думаю, одна из лучших вообще за этих 17 лет, которые Czech Press Photo существует. А к вопросу, почему столько серий там находится душевнобольных, я бы не сказал, что их много, потому что из 4000 фотографий, ну, не больше, чем 10-15%. Но почему все об этом говорят, для меня это значит, что эти фотографии очень сильно действуют, иначе вы бы их вообще не вспомнили. Значит, они правильные, и хорошо, что их кто-то сделал.
Андрей Райзер, Женя Снежкина.
Я бы хотела немножко другую тему затронуть. «Взгляд на Россию».
Глазами Чехов.
Было огромное количество серий, посвященных России. Это и взрыв на станции метро «Парк культуры», это история с виссарионовцами, это был пожар еще
вокруг Москвы,
вот с крещением, массовым крещением, и это еще эвенки или ненцы, это северная какая-то история за полярным кругом. 10-15% тоже, скажите, да, сравнимо с инвалидами. Уделено внимание приблизительно ровно столько же, сколько важным социальным темам. И меня это очень удивило. Там присутствовали трагедии в Афганистане, на Гаити,
в Польше
и прочее. Но они все совокупно занимали то же место, которое занимала Россия на этой выставке.
О чем вы говорите, эти две серии? Это вот опять вот этот Вагнер, его жена русская, и он туда часто ездит. И Станда Крупаш тоже много побывал в России, так что это, по-моему, эти два фотографа.
Не, я думаю, что это не поэтому, а просто очень важно, что чехам гораздо понятнее русский человек, чем американец, я считаю так. Вторая вещь, что много этих фотографов уже немножко старшего поколения, они выучили русский язык, это тоже важно. Совсем молодые уже говорят хорошо по-английски, но, скажем, вот это вот поколение, которым теперь 40 лет, они не очень хорошо говорят по-английски, потому что в школах это не учили, это не был обязательный предмет, но русский был обязательный предмет, это тоже играет роль. Я, когда был фотографом, тоже любил ездить больше в Россию, чем в Индию, потому что мне было понятнее, что там происходит.
Андрей, я скажу для слушателей, автор замечательной серии о конце Ленинграда, последние дни города под таким названием. Это был 91-й год. Позвольте себе предположение, что на выставке «Czech Press Photo» есть одна ключевая карточка, которая объясняет про это вот славянское братство, о котором говорит Андрей. Это открытие фрески Альфонсо Мухи, которая была посвящена вот этой идее панславизма. Владимир Ведрашко.
Я хотел спросить Андрея, когда вы говорите, что Россия вам понятнее, мне сразу хочется вас спросить, она вам понятнее, а Соединенные Штаты или Америка ближе?
Мне она понятнее из-за языка, который я понимаю. Я могу с этими людьми разговаривать. Для фотографа это очень важно, попасть в эту среду глубоко. Чем глубже я попадаю в эту среду, которую я снимаю, тем интимнее снимки я могу сделать. В Америке вы в семью попадете, получите чай, может быть, какой-нибудь бисквит, но вы не попадете глубоко в эту семью. А в России люди очень открытые, гостеприимные и открытые.
Можно на секунду я вас прерву? Мы говорим не о таланте народов, мы говорим о мастерстве фотографов. Ваша фотограф Яна Ашенбренерова сняла в одной из дальних азиатских стран серию о материнстве, о семье. Наверное, она не знает языка в этой стране. Серия абсолютно понятная для зрителей в любой стране. Она настолько универсальна. Я просто хотел добавить еще к фотографиям, которые меня поразили на этой выставке.
Владимир Ведрашко, Дана Киндрова.
Когда человек снимает, то есть среди... Для меня, например, это обязательно, чтобы я могла с людьми говорить, что это вот возник контакт. не дело в том, что это как потом будет результат фотографии, но моя работа, когда я просто фотографирую, так не, я бы тоже не поехала в Южную Америку.
Женя Снежкина.
Спросить Дану и Андрея. Андрей меня страшно напугал тем, что уходит поколение фотографов, которые говорят по-русски. Значит ли это, что мы наблюдаем последний взгляд на Россию?
Не, ну я не думаю, что это последний взгляд. Просто эти люди будут ездить в Россию и будут стараться договориться на английском языке. Уже и в России люди начинают учить английский язык, так что они все равно как-нибудь друг друга поймут. Но в первую очередь фотограф должен получить доверие этих людей, которые он снимает. И это можно только тогда, когда они себе каким-нибудь образом симпатичные и близкие. Незнание языка всегда будет мешать.
Я вот в 6-м году пошла вот этот Великорецкий крестной ход, это 150 километров. И вот я с этими людьми общалась 150 километров вместе. Без языка нельзя. Они мне приняли, и я могла фотографировать. Без этого просто это мне за ними рассказали историю, когда там американцы приехали, а вот как на сафари. Они снимали этих людей, они их всех выгнали.
Дана Киндерова, Ваня Ведрашко.
Я отношусь к фотографии как к одному из средств массовой коммуникации. Она абсолютно доступна в интернете. И мучительный процесс нахождения общего языка между фотографом и местным населением – это проблема профессионализма, локальная проблема этого фотографа. Как только фотография начинает говорить на универсальном языке, она делает нас всех ближе. Нам понятна боль и Беслана, и итальянцы, и австралийцы, и так дальше. Вот когда этот язык найден, не язык между фотографом и объектом, это мне, как зрителю, неинтересно.
Да, это, конечно, это техника, это надо иметь хороший аппарат, надо иметь хороший объектив, но надо иметь способность этих людей убедить, что я им не хочу ничего плохого, и они меня примут как своего.
Андрей Райзер и Владимир Ведрашко. «Свобода» в клубе «Каба», современная чешская документальная и социальная репортажная фотография, выставка конкурса «Чек пресс-фото». За нашим столом его председатель, фотограф Андрей Райзер, журналист и писатель Женя Снежкина, фотограф и путешественник Дана Киндерова, журналист и фотограф Владимир Ведрашко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».